18:06, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго вечера, это программа «Поток», и в течение этого часа будем обсуждать главные события дня. Вот заголовки. Допинговый скандал продолжается. Мировой совет регби отстранил от соревнований двух российских спортсменов. В российском МИДе заявили о невозможности переговоров о выдаче Надежды Савченко Украине до решения суда по ее делу. Адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин пожалуется на пранкеров в Генпрокуратуру. Россия и США проведут двусторонние консультации в преддверии крупных переговоров по сирийскому урегулированию. Совет Европы призывает Россию внести поправки в закон о Конституционном суде. Северная Корея потеряла контакт с одной из своих подводных лодок. Эдвард Сноуден заявил о желании вернуться в США. И правительство России обязало чиновников летать только российскими авиалиниями.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, продолжается допинговый скандал. На этот раз Мировой совет регби подтвердил, что временно приостановил участие во всех соревнованиях двух граждан России, супругов Алексея и Алену Михальцовых. Они отстранены от матчей после оповещения о возможном нарушении ими антидопинговых правил при приеме запрещенного препарата Мельдония. Алексей Михальцов отстранился 4 февраля 2016 года, Алену Михальцову с 26 числа. Они оба игроки национальной российских сборных по регби. И вот заявление министра спорта Виталия Мутко. Он подчеркнул, что российские чиновники ранее не выступали против включения мельдония в список запрещенных препаратов.
Правда будет в том, что мы никак не реагировали. Ни со стороны федерации, ни со стороны спортивной медицины. Все посчитали, что, ну, исключен, есть некие аналоги, спокойно можно это пережить. Вот и все. Но, еще раз скажу, нельзя делать сильного спортсмена крайне. Он у нас всегда, такое ощущение, что он сам все принимает, сам он решает. Вокруг каждого спортсмена работает целый штаб. Тренер, врач, массажист, спортивная медицина. Они получают государственные деньги, закупают лекарства. Они должны защищать спортсмена. А уж если говорить о топовых спортсменах, я абсолютно хочу вам сказать...
Шарапова всех поразила, просто, ну, там же армия должна быть советчиков.
Абсолютно. Как-то. Ну, Маша, она признала, что она знала, и она умышленно или неумышленно, она приняла, она признала.
Это министр спорта России Виталий Мутко, фрагмент программы «Вести» в субботу. Препарат мельдоний, запрещенный к употреблению 1 января текущего года, обнаружен в крови 99 спортсменов. Об этом сообщил официальный представитель Всемирного антидопингового агентства Бен Николс. Участниками допингового скандала стали также российские спортсмены. В частности, о провале допинг-теста рассказала теннисистка Мария Шарапова. Употребление мельдония были уличены олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов, его коллега Екатерина Константинова, конькобежец Павел Кулижников, биатлонист Эдуард Латыпов, фигуристка Екатерина Боброва и волейболист Александр Маркин, а также некоторые другие спортсмены. Ну а что касается пойманной на мельдонии регбистки сборной России, то она отвергает факт применения этого препарата. С нами на связи доцент кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии Российского экономического университета имени Плеханова Алексей Каласов. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Валерьевич, с вашей точки зрения, как выходить из этих допинговых скандалов?
Ну, прежде всего, я бы обратил внимание на само условие вхождения нашего в конвенцию, которая сегодня, вот государство оказалось включено, mm-hmm. да, то есть это было в 2005 году, и вот очень интересно, я, кстати говоря, в прошлом году, вот президентом общероссийской организации, да, Федерации mm-hmm. транспорта России, обратил внимание, и на сайте нашей федерации я опубликовал документ, интересный, из WikiLeaks, что накануне 33-й генеральной конференции ЮНЕСКО, это как раз когда решался вопрос о создании конвенции по борьбе с допингом ЮНЕСКО, да, то есть там буквально просто написано, что США продавили эту конвенцию с совершенно очевидной целью на предмет того, чтобы рулить мировым спортом. Черным по белому, просто там вся переписка, все документы указаны. И в данном случае это лишний раз доказывает, вот эта ретроспектива, что речь ведь идет не о самом спорте, речь идет о контроле за подготовкой, потому что что такое допинговые правила? Это контроль за тем, как готовятся спортсмены. Угу. То есть Они ведь не вмешиваются, там не меняют правила, как вести соревнования. Да, речь идет именно о вот этом нервировании постоянно спортсменов. При том, что вот мы недавно были у вас в эфире с Михаилом Неструевым, он тоже говорил, что говорит, вот меня, например, дергают постоянно, да, а рядом моих коллег из других стран, ну, там Англия, США, Япония, да, то есть их, в общем-то, нет такого напряжения у них. То есть их не дергают с такой частотой. Соответственно, здесь вот, видите, есть расхождение, которое говорит все-таки в пользу того, что это все-таки чистый инструмент политического действия, который, на мой взгляд, Россия подписала совершенно бездумно.
Алексей Варевич, но в итоге, если документ подписан, то стране теперь каким-то образом нужно находить выход из этой ситуации. Чего дальше ждать? Отставки Виталия Мутко? Или, может быть, опять на каком-то уровне спортивном?
Да. Причем тут Виталий Мутко? Виталий Мутко в данном случае функционер, он исполняет то, что есть, он работает с теми документами, которые, что можно в его условиях сделать. То есть он
если столько спортсменов в итоге оказались замешаны вот в этом скандале с Мельдонием, это чей промах?
Все-таки я вот сейчас в самом начале, когда он привел ситуацию с документами WikiLeaks, то речь ведь там идет о том, что работает Госдепартамент США. У нас в России есть администрация президента, где есть отдел соответствующий, который отвечает за аналитику, за организацию работы в спорте, мониторить ситуацию, то, наверное, претензии туда нужно направлять, потому что министерство, оно занимается непосредственно организацией, обеспечением, выполнением бюджета, формирует госзадание и реализует его исполнение через какие-то подведомственные организации. Но этим прежде всего должны заниматься аналитики, потому что они должны понимать, откуда, что и почему, и работать на упреждение возникающих ситуаций. А в данном случае мы видим полную некомпетентность людей, которые занимаются аналитикой.
Так проблема-то остается. Допустили проблему. Проблема... Дальше что? Дальше вот какие действия?
Проблема
дальше?
Остается. Вот смотрите дальше ситуация. То есть вот если бы был сейчас советский строй, то и был бы соцлагерь, например, то есть Советский Союз мог вот забойкотировать. Помните, как Олимпиаду взяли и сказали, стоп, ребят, мы не будем там участвовать. И, так сказать, там лагерь на лагерь. То есть, сейчас, если Россия даже вот самый верный вариант остановиться и сказать, нет, ребята, стоп, мы не будем ждать того, что нам скажут, что у вас все задопингованы, 100 человек уже есть, и будет еще. Просто все у нас употребляли мельдоний, и сегодня это не секрет, сказать сейчас, что все, мы останавливаемся, нас риск в том, что нас никто не поддержит. Но это на самом деле единственное такое отрезвляющее решение. Сказать, стоп, мы не будем, меняйте правила, и тогда мы снова войдем. Потому что тут надо понимать, что палка о двух концах. Да, спортсмены могут расстроиться, но с другой стороны, их все равно не допускают на Олимпиаду.
Подождите, то есть
лучше честно остановиться и сказать, ребята, давайте, мы не будем участвовать, меняйте правила, потому что все равно Олимпиада без России будет нелегитимна. Что это за Олимпиада? Все же тоже понимают, что такое мельдоний.
То есть инструмент в руках Российской Федерации – это игры в Рио, правильно я вас понимаю?
Конечно, так речь об этом и идет. Дик Паун совершенно прозрачно, совершенно откровенно и нагло заявляет о том, что Россия не должна быть допущена на Олимпиаду. Посмотрите, у них все задопингованные. И сегодня нужно остановить участие этой страны. Но не надо идти на поводу у Дика Паунда. Надо просто честно сказать себе, стоп, ребята, мы в эту игру не играем. Как говорил Озеров, такой футбол нам не нужен, то есть такой спорт нам тоже не нужен.
Я поняла вас. Да, спасибо большое, Алексей Валерьевич, мы вас поняли. Алексей Колосов был с нами на связи, доцент кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии Российского экономического университета имени Плеханова.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
В российском медиа заявили о невозможности переговоров о выдаче Надежды Савченко Украине до решения суда по ее делу. Вопрос передачи украинской военнослужащей Киеву не стоит до вынесения ей приговора российским судом. Это заявление сделал официальный представитель МИД Мария Захарова. Накануне украинская сторона сообщила об отказе России обсуждать варианты освобождения военнослужащей в ходе заседания трехсторонней контактной группы в Минске. С нами на связи Дмитрий Абзалов. Нет, Дмитрий Абзалов пока с нами не на связи. Есть еще какие заявления? В ответ на просьбу прокомментировать сообщение Минюста России о получении запроса от украинских коллег о передаче Киеву находящихся под стражей в Российской Федерации украинцев, Захарова заявила, цитирую, «Сейчас об этом речи не ведется и не велось до того момента, пока не будет решения суда». То есть Мария Захарова повторила это несколько раз. Дмитрий Абзалов с нами на связи, президент Центра стратегических коммуникаций. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, гипотетически, возможно ли, что Савченко в конце концов все равно на Украину попадет?
Гипотетически, когда-нибудь, возможно, и попадет. Вот, тем более, что как бы вряд ли будет пожизненный срок. Вот, но Захарова здесь в чем-то абсолютно права. Обменивать людей до судебного решения достаточно странно. Uh-huh. Вот, во-первых, как бы это предполагает, что правосудие своеобразное. Это первое. Вот. А второе, это предполагает то, что, что аналогичное правосудие может быть у другой страны. Вот. Поэтому до судебного решения, если оно будет, соответственно, негативным, его можно оспорить в суде по правам человека, например, то есть пойти из всей инстанции в Российской Федерации, пойти в суд по правам человека. Вот. И только потом, как бы, с каким-то реальным приговором или решением, вопрос, какой он будет. Если это, например, будет условный срок, теоретически. Или, например, соответственно, будет один год там, или два года. Вот, там же с размерами сроков тоже имеет значение, и степень наказания. Вот, поэтому здесь вопрос как бы упирается именно в судебное решение, прежде всего. Но теоретически, гипотетически, в будущем, возможно, какой-то обмен и может состояться, но, опять же, до самого судебного решения это говорить бессмысленно.
Ну, а на каких условиях, как вы думаете, если такое возможно?
Ну, первое, исполнение Минских соглашений. Второе, соответственно, обмен на...
Алло! Дмитрий, где вы? Ой, Дмитрий исчез. Дмитрий Абзалов исчез. Но в любом случае он сказал, что до решения суда, как и сказала Мария Захарова, никакие варианты невозможны. Мы на эту тему поговорили с общественным деятелем, бывшим главой Севастопольской городской администрации в период русской весны Дмитрием Беликом. Это фрагмент программы «Пиджаки».
На самом деле должно быть решение суда, а потом уже можно определяться, что дальше делать с Надеждой Савченкой. Что касается, возможно или невозможно ее обменять на кого-то, скажем так, из наших людей, я бы такой афоризм привел: с поганой овцы хоть шерсти клок. То, что Савченко поганая овца, которая виновна или соучастница гибели наших журналистов, это безусловно. А то, что мы можем после решения суда ее на кого-то обменять, ну, наверное, это один из тех вариантов, которые могут рассматриваться.
Ну, очевидно, что если ее обменяют, она на Украине будет освобождена.
Безусловно. Опять же, вопрос идет о чем? Если у нас есть такие люди, которых нужно освободить из застенков украинских, вопрос это обсуждать можно.
А такие люди есть?
Ну, это не ко мне вопрос, честно вам скажу. А что касается заявления определенных высокопоставленных чиновников Белого дома, то, знаете, хотелось бы провести параллель. Я помню, как в 2014 году, по-моему, Джеймс Фоули, да, один из журналистов американских, был казнен в городе Рака, сирийский город Рака, как раз-таки представителями ИГИЛа.
Запрещенная организация в нашей стране.
На тот момент американцы проводили спецоперацию, пытаясь освободить Джеймса Фоули. Спецоперация была неудачная, они не смогли освободить, поскольку плохо сработала их разведка. Так вот вопрос возникает, а если бы она была удачной, они бы освободили своего журналиста и захватили в плен этих террористов. Что потом бы они с ними делали? Разве они бы их не судили? Они должны были их отпустить, но по их логике. Они сегодня предлагают отпустить Надежду Савченко, по сути, женщину, которая является террористкой, которая, по большому счету, решение примет, конечно, окончательный суд.
Ну, пока, была, пока
да,
еще суд.
Была предварительно, скажем так, была наводчица, которая раньше она была штурманом, потом вступила в добровольческий, так называемый добровольческий батальон «Айдар». Суть этих батальонов, она очень интересная. По сути, на территории государства процветает махновщина, где вооруженные люди, называемые добровольческими батальонами, никаким законом не регламентируемые, ведут свою деятельность, в том числе вот такие, как Надежда Савченко. Так вот вопрос американским, скажем так, родителям за судьбу Надежды Савченко. То вы бы убийц вашего журналиста тоже бы отпустили во свояси, не дожидаясь решения суда? Я думаю, нет. Демократия по-американски мы прекрасно знаем, как она называется, как она делается, как она преподносится.
Но сейчас Савченко фактически политический инструмент. И насколько она нужна, например, Киеву уже на самой Украине. То есть пока Надежда Савченко есть здесь, с Украины, из других стран, можно делать всяческие заявления, можно грозиться списками Савченко, как списком Магнитского или прочее. Но если, допустим, передают, то дальше-то что?
На самом-то деле, я думаю, что для того же Порошенко с его постоянно падающим рейтингом, освобождение той же Савченко может быть записано в актив. На чем держится еще сегодня, вот, из последних сил, на мой взгляд, власть на Украине? Это первое. А. Попытка там, конфликта, попытка списать все неудачи на конфликт в Донбассе, который после Минских соглашений уже вот эта логика их уходит в небытие, потому что раньше все списывалось на войну, сейчас военные действия, ну, если они есть, то уже не такие массированные. И второе, безусловно, списывается все на Россию, на какие-то действия российские и так далее. То есть для Порошенко, безусловно, я думаю, с точки зрения политической, это будет плюс, если он обменяет Надежду Савченко на кого-то из наших представителей, скажем так.
Это Дмитрий Белик, общественный деятель, бывший глава Севастопольской городской администрации в период русской весны. Что касается еще заявлений Марии Захаровой, официального представителя российского МИДа, она прокомментировала высказывание Вашингтона о том, что содержание Савченко под стражей в России нарушает положение минских договоренностей. Захарова подчеркнула, что эти соглашения, цитирую, посвящены двум конфликтующим сторонам внутри украинского кризиса, и речь идет не о России, а о Киеве и Донбассе.
Говорит Москва.
Поток. Адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин пожалуется на пранкеров в Генпрокуратуру. Юриста возмутил розыгрыш с помощью поддельного письма от якобы президента Украины Петра Порошенко для его подзащитной украинской военнослужащей корректировщицы Надежды Савченко. 10 марта Фейгин опубликовал в своем твиттере письмо на имя своей подзащитной, полученное якобы от президента Украины. В послании украинку просили прекратить сухую голодовку и признаться в преступлении, а также занять один из министерских постов после возвращения на родину. Фейгин пообещал поработать над этим, однако позднее пранкер Владимир Кузнецов, известный как Вован, признался, что разыграл адвоката. Ну и вот реакция адвоката Надежды Савченко Марка Фейгина.
Я подаю в соответствующие органы заявление об уголовном преследовании указанных лиц по соответствующей статье Уголовного кодекса. Сейчас я просто не хочу их озвучивать, дабы не давать поводу уже им предпринять какие-то ответные действия. Но это будет уголовное преследование, это не суд.
Угу. То есть вы обращаетесь в полицию?
Ну, там дело в том, подсудность, она разная, да, так сказать. Скорее всего, это будет Генеральная прокуратура. Вот, а они уже сами перейдут по подследственности. Значит, в связи с тем, что там есть несколько составов, вот, и это будет делаться через Генеральную прокуратуру, пусть она даст оценку этим действиям. Там обнаружены мои частные записи, аудиозаписи, видимо, переписка, поэтому это нарушение уголовного закона, и за это придется отвечать. В нормальной стране. А как здесь будет, ну, посмотрим.
Мы связывались с пранкером сегодня. Мне лично рассказал один из них, то, что с вашей стороны были обвинения в его адрес, в частности, в педофилии. Угу. Можешь поподробнее об этом узнать?
Я не буду об этом распространяться. Пусть органы, которые начнут, собственно говоря, значит, проверку по моему заявлению, дадут надлежащую оценку всему этому. Это мы будем обсуждать внутри следствия. Придется отвечать им в любом случае за обнародование такого рода материалов, аудиозаписи и всего остального. Поэтому будет обращение в уголовный орган соответствующий.
А когда
там они разберутся.
Uh-huh. А когда вы планируете сделать это обращение?
В ближайшее время на них будет подано соответствующее заявление. Там есть определенный порядок, вы знаете, на сайте прокуратуры есть форма, ее можно заполнить. Но это не быстрое дело, разумеется. Более того, я не могу ответить перспективу подобного рода обращения, но и этому надо давать уголовную оценку, безусловно.
Это Марк Фейгин, адвокат Надежды Савченко. С ним беседовал мой коллега Дмитрий Насонов. Ну, а в свою очередь пранкеры подчеркнули, что если Фейгин обратится в Генпрокуратуру, они также подадут на него встречное заявление. Вот что сказал пранкер Вован, он же Владимир Кузнецов.
Вы читали его твиттер, он писал, что мы тут педофилы, нас где-то задержали в каком-то притоне. А это уже чистая клевета, так что он сам нарушает уголовный кодекс. Мне кажется, просто человек неадекватен. Видимо, бесение обострынет. Наверное, он очень переживает, что с его карьерой у него будут проблемы, скажем так.
То есть не опасаетесь, да, никакого преследования уголовного?
Ну, бывает, юрист, который пишет бред, обвиняет тебя в педофилии, но это не юрист. Это какой-то не совсем адекватный человек.
Это Владимир Кузнецов, известный как пранкер Вован.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Представители России и США сегодня проведут консультации по Сирии в Женеве и Оммане. Об этом сообщил госсекретарь США Джон Керри. Сам он собирается обсудить действия перемирия по телефону с главой МИДа России Сергеем Лавровым. По его словам, на повестке будет обсуждение нарушений перемирия в Сирии. Глава американской дипломатии заявил, что режим Асада не должен использовать для обретения преимущества режим прекращения огня, цитирую, в то время как другие стороны пытаются придерживаться его по доброй воле. По оценке госсекретаря, перемирие позволило снизить военную сексуальную активность на 80-90%. Цитирую, наши команды наблюдателей встретятся в Женеве и в Оммане, цитирует Керри агентство России сегодня. Ну а в понедельник должны начаться межсирийские переговоры по обсуждению будущего страны. Они продлятся еще до 23 марта. Речь пойдет о проблемах, связанных с проведением выборов, с формированием нового правительства переходного и подготовкой новой конституции. Ведущий научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сотников с нами на связи. Владимир Иванович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Иванович, вот Россия и США ведут тесное взаимодействие по сирийскому вопросу. С вашей точки зрения, какой прогресс? Вы видите
его? Вообще-то прогресс налицо, вы знаете. То есть удалось принципиально договориться с нашими американскими партнерами, то есть Россией, Российской Федерацией и американским партнером Российской Федерации, то есть Вашингтону, удалось договориться о том, прежде всего, что будет процесс перемирия, то есть будет прекращение огня. Как видно, это прекращение огня в целом, за исключением отдельных случаев нарушений со стороны отдельных оппозиционных группировок, ну и, естественно, террористической организации, так называемое «Исламское государство», в целом это перемирие соблюдается. Это первый успех. Оно соблюдается. Второй успех – это то, что все-таки с подачи Российской Федерации совместно с американскими партнерами, с США, удается все-таки запустить Женевский процесс, который идет в развитие Венского процесса. То есть привлечь все противоборствующие стороны, ну, опять-таки, за исключением тех, кто не захотел приезжать в Женеву, привлечь к тому, чтобы все-таки начать межсирийский диалог. Это тоже второй большой успех. Это успех, прежде всего, большой и российской дипломатии, и успех также и американской.
Владимир Иванович, да, но вот дата сирийских переговоров, начало 14 марта и так далее, в них что принципиально важно? Потому что, ну, как кажется, с дипломатической точки зрения, вся борьба будет еще более обостряться, наверное.
Да, действительно, борьба будет обостряться. Вы знаете, ну, я хочу коротко сказать о том, что ведь, собственно, начало переговоров переносилось, да, ведь, помните, месяц назад было какое-то определенное число в феврале, потом называли 9 марта, потом 11 марта, и вот в итоге, так сказать, 14 марта вроде бы как этот процесс должен возобновиться. А действительно, вы знаете, проблемы, которые будут рассматривать, они очень серьезные для Сирии и вообще для будущего Сирии, как единого унитарного целостного государства. Это проблема проведения выборов, это и проблема принятия новой конституции. Хочу сразу подчеркнуть, что касается конституции, вот тот проект, который выдвинул так называемый высший комитет по переговорам, это саудовский проект, собственно говоря. Это он навязан или, скажем так, подвигнут с саудовцами, которые имеют свои собственные интересы. Вот. А проект новой конституции, конечно же, должен включать пожелания и все, так сказать, статьи, которые выдвинут все участвующие в этом конфликте стороны, в том числе и, естественно, официальное правительство Сирии, то есть и, естественно, те группировки, которые согласились сотрудничать с правительством Башара Асада. Так вот, эти два вопроса, они очень важны. И вот как раз действительно вы правы, вокруг них будет основная дипломатическая борьба. И будет очень интересно посмотреть, какие группировки оппозиционные пойдут на какие уступки, и что в итоге, так сказать, будет принято после 23 марта.
А, буквально короткое уточнение. Когда вопрос тоже обсуждался, урегулирование сирийского конфликта, казалось, что Кремль несколько дистанцировался от персоны Башара Асада. С вашей точки зрения, на этих переговорах какова будет позиция России? Буквально 10 секунд.
Ну, я хочу сказать это очень коротко. Вы знаете, да. Россия принципиально позицию свою не меняла. Мы за то, чтобы, так сказать, было участвовало в переговорах легитимное правительство Башара Асада. Ну, а судьбу Башара Асада будут решать сами сирийцы.
Спасибо большое, Владимир Иванович. Владимир Сотников был с нами на связи, ведущий научный сотрудник Института Востоковедения РАН. 18:30, новости, рекламы и продолжим. 18:37, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, это программа «Поток», у микрофона Евгения Волгина, всем еще раз доброго вечера, мы продолжаем. Совет Европы призывает Россию внести поправки в закон о Конституционном суде. Венецианская комиссия призвала Россию это сделать, сообщается на сайте организации. Эксперты считают, что положение документа, цитирую, несовместимо с международными правовыми обязательствами России, цитирую, неспособность Конституционного суда устранить противоречия между Конституцией и международными решениями, не освобождает государство от обязанности исполнять международные решения, говорится в заключении. В комиссии также подчеркнули, что России, цитирую, необходимо использовать диалог, а не односторонние меры. Эксперты уточняют, что в законе должны быть прописаны такие моменты, как обязанность российских властей находить альтернативные способы исполнения международного решения, а также меры индивидуального характера, например, выплата компенсации, которые не могут быть предметом оценки конституционности. 15 декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Конституционный суд получил право определять, выполнять ли решения межгосударственных органов по защите прав и свобод человека. В первую очередь речь идет о решениях ЕСПЧ. Для этого запрос в Конституционный суд будет делать федеральный орган исполнительной власти, защищающий интересы России при рассмотрении в международном суде жалоб против Российской Федерации. Но в Госдуме не видят необходимости в изменении закона о приоритете Конституционного суда над решениями ЕСПЧ. Вот что сказал председатель Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин. С ним беседовала Юлия Гришанова.
При формулировании текста закона, который касается возможности Конституционного суда Российской Федерации по соответствующим запросам оценивать возможность или невозможность в целом или в части исполнения тех или иных решений межгосударственного судебного органа, исходили из того, что нормы Конституции Российской Федерации, собственно, подчеркиваю, Конституции Российской Федерации, имеют несомненный приоритет своего действия на территории Российской Федерации. Такого рода практика существует и в других государствах мира. Поэтому мне представляется, что позиция Российской Федерации, отраженная в федеральном законе, она открытая позиция, очень точно определяет процедуру, каким образом будет происходить оценка соответствующего решения с точки зрения ее возможности и невозможности исполнения на территории Российской Федерации. И в этой части она не нуждается в корректировке. Еще раз подчеркну, что в соответствии с текстом собственной Конституции, текстом пункта 1 статьи 15 Конституции Российской Федерации, Конституция Российской Федерации имеет несомненный приоритет своего действия на территории Российской Федерации. Также хотел бы подчеркнуть, что в практике целого ряда стран возникали вопросы, связанные с оценкой возможности или невозможности исполнения тех или иных решений на территории стран, в отношении которых решения выносились. И страны занимали позиции о приоритете и действия их закона, в частности Grundgesetz, если мы говорим о Федеративной Республике Германии.
Как вы считаете, могут быть ответные меры от судебной системы Европейского суда в сторону России?
Мы еще раз подчеркиваем, что данный текст закона полностью отражает вопросы приоритетного действия Конституции Российской Федерации, собственно говоря, что и отражает сущность суверенитета или концепции суверенитета, которая в настоящее время присутствует в международном праве.
Это Владимир Плигин, глава Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству. С нами сейчас на связи представитель Совета по правам человека при президенте, директор правозащитной группы «Гражданин Армия права» Сергей Кривенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Владимирович, с вашей точки зрения, правоприменительная практика показывает, что нужны какие-то все-таки поправки или нет? Вот вы скорее на стороне Совета Европы или у вас свое мнение?
Я на стороне права. И надо вспомнить, что такое Европейский суд по правам человека и что так, откуда он возник. Он возник из требования соблюдения декларации по правам человека, Европейской конвенции по правам человека. А откуда возникла эта конвенция? Это после Второй мировой войны народы, так сказать, пережив ужасы фашизма, ужасы этой Второй мировой войны, они думали, как сделать, как наладить в Европе мир, чтобы никогда больше не было войн. И вот краеугольным камнем стало соблюдение прав человека в каждой стране. И вот этот тезис о том, что права человека, они выше национальных приоритетов, они выше интересов государства, каждого конкретного, он стал краеугольным камнем вот современной политики. Поэтому, конечно, соблюдать нужно то, что записано в декларации по правам человека. И, конечно, необходимо то внесение законодательства, которое недавно произошло в прошлом году, о том, что Конституционный суд России может принимать решение, что не выполняются какие-то решения по правам человека, ну, это нонсенс, конечно. Это, если мы следуем международному праву, если мы хотим мира, если мы хотим, чтобы наша страна была, так сказать, в ранге цивилизованных стран, то, конечно, это надо менять.
Внесение изменений и, соответственно, наделением вот это наделение Конституционного суда силой больше, чем имеет ЕСПЧ, объясняли многие делом ЮКОС. С вашей точки зрения, только с этим связаны или есть действительно уже какие-то результаты, хотя прошло мало времени, какие-то другие примеры?
Других примеров нет. Дело ЮКОСа, но оно все-таки более больше политическое дело. И, конечно, оно не хотелось бы, чтобы оно меняло, так сказать, систему прав человека, меняло вот это правовое законодательство. Ну, при всем, так сказать, уважении, все-таки это частное дело. А права человека, они же ниоткуда не взялись, не упали нам сверху. Это простое требование. Что такое права человека? Это уважение чести и достоинства, уважение здоровья, жизни, запрет пыток. То есть это простейшие требования, которые объединяют вот много-много стран. И, конечно, вот безусловно, их соблюдение, и под этим соблюдением стоит подпись российского государства, оно, конечно, должно быть соблюдено.
Но какие риски для России в связи с решением, вот, принятым еще в декабре, есть?
Ну, тут я не такой международный правовик, очень этот пускай смотрит.
Нет,
люди,
ну как которые... бы, по вашим словам, вы сомневаетесь в правомерности вынесенных решений, например, Конституционным судом, нежели решений, вынесенных Страсбургом?
Не, ну Страсбург, он трактует соблюдение конвенции по правам человека, он разъясняет ее и, так сказать, наказывает некоторые страны, где происходят эти нарушения. Вы посмотрите статистику, которые идут из Российской Федерации, дела против пыток, дела, ну, связанные с пытками, дела, связанные с унижением достоинства там, и так далее. То есть и что, мы хотим, чтобы в нашей стране это все продолжалось? Нет.
И решить этот вопрос может только ЕСПЧ.
ЕСПЧ, он всегда необходим арбитр в споре. Если идет спор между государством и человеком, как конкретным гражданином, нужен всегда арбитр. И таким арбитром выступает ЕСПЧ.
Это не вопрос суверенитета государства?
Нет, абсолютно нет. Суверенитет государства – это политика, это внутренняя политика, это там защита рубежей, это, пожалуйста, как мы развиваем, на что тратим деньги и так далее. Это, пожалуйста, суверенитет государства. Но соблюдение прав человека, оно должно быть, безусловно, оно должно быть вне политики.
Все понятно. Спасибо. Сергей Кривенко был с нами на связи, член Совета по правам человека при президенте и директор правозащитной группы «Гражданин. Армия права».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Северная Корея потеряла контакт с одной из своих подводных лодок. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные американских военных источников. Такие выводы были сделаны в результате наблюдения за акваторией у Корейского полуострова во время крупнейших учений, которые проводят США и Южная Корея. По данным телеканала, американская разведка наблюдала за подлодкой, когда она остановилась у восточного берега КНДР. Далее военные США заметили активность северокорейского флота и предполагают, что суда были отправлены на поиски подлодки. Военный эксперт Михаил Ходоренок с нами на связи. Михаил Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Михаил Михайлович, если такой гипотетически может произойти, что страна потеряла подводную лодку?
Видите ли, если американцы сообщают о том, что с ней утерян контакт, то надо полагать, что все-таки их развединформация достаточно точна. В общем-то, случаи в том, что они очень редко ошибаются в своих оценках, у нас, в общем-то, уже вполне достаточно. Поэтому все-таки, во-первых, они еще не всю информацию доводят, которую располагают. Видимо, у них все-таки есть какие-то записи переговоров, какие-то другие источники информации по этой подводной лодке. Так что достаточно много оснований полагать, что с этой подводной лодкой случились, в общем-то, большие неприятности.
Михаил Михайлович, а каков масштаб вообще флота северокорейского? Можно его как-то оценить?
Ну, к сожалению, у них большой, в боевом составе флота не так и много кораблей. Угу. Подводные лодки, в основном дизель-электрические, основаны на той документации, которая еще передавалась в послевоенное время нашей стороной, советской стороной. То есть предполагать, что это какая-то лодка новейшей разработки, значит, это по всей видимости, ну, с некоторой степенью уверенности можно полагать, что эта дизель-электрическая подводная лодка представляет собой, ну, некое развитие нашего послевоенного проекта, основанного на наших, это либо 613-го развития дальнейшего проекта, либо 636-го.
Пока нет уверенности, дрейфует ли субмарина в подводном положении, или же она затонула и легла на дно. При этом вот источники CNN уверены, что во время учений флот Северной Кореи произошел какой-то форс-мажор. Вот если связь с лодкой потеряна, означает ли это, что моряки могли погибнуть или их можно спасти, например?
Чаще всего, если потеряна связь, во-первых, значит, там не одна система связи, значит, на подводной лодке. И каким-то образом они всегда могут сообщить о том, что с ними случилась какая-то неприятная ситуация.
Даже северокорейские?
Даже северокорейская, значит. Ну, вплоть до того, что, значит, они могут выпустить и там сигнальные буи, значит, и есть системы, там, простейшие системы звукоподводной связи. В конце концов, даже если лодка лежит на грунте на небольшой глубине, значит, к ней вполне возможно могли спуститься водолазы, пристыковать кабель связи, и такое даже возможно. Если она даже на небольшой глубине, значит, они могут выпустить через торпедные аппараты некоторых членов экипажа, значит, которые могут сообщить о крайне неприятных там ситуациях, которые с ней произошли. Но опять-таки, значит, все-таки если информация, вот американская информация, ну, нам, может быть, это не совсем приятно иногда создавать, но у них она достаточно точна. Точна. И, к сожалению, в этом уже было немало случаев, чтобы убедиться, что именно так. Что буквально, значит, буквально часы проходят через какого-то неприятного инцидента, и их оценки, как правило, соответствуют реальному положению.
Михаил Михайлович, вот здесь интересный момент. Если лодка потеряна, в смысле, что есть, ну, потерпела крушение, погибла и так далее, дальше какие действия? Все-таки, учитывая отсутствие каких бы то ни было отношений между США и Северной Кореей, напряжение вот в этих отношениях, США действительно могут заняться тем, что поднимать эту лодку или искать эту лодку? То есть с геополитической точки зрения это действительно очень важно, даже и с военной.
Ну, в этом случае, значит, северокорейская сторона должна официально обратиться за помощью. Если она официально не обращалась, она может обратиться и к теоретически, опять гипотетически, и к Соединенным Штатам, и к нашей стороне, к нашим даже проще в том плане, что все-таки, значит, их подводные лодки это, ну, на развитие наших проектов. И поэтому с нашей стороны даже реально оказать помощь, поскольку, значит, необходимые средства спасения имеются.
А если не будет такого? Ну, что-то очень большие сомнения, что КНДР может обратиться к Вашингтону.
Да, скорее всего, не будет. Ну, и у нас еще слишком мало информации, чтобы судить о том, что все-таки что произошло с лодкой, на какой глубине она утеряна. Какая-то информация есть. Есть ли какая-то дополнительная информация? У американцев-то она наверняка есть. Естественно, они ее сообщать не будут. Лучше бы, конечно, чтобы наше разведуправление Тихоокеанского флота в этой обстановке ориентировалось. А то все-таки, видимо, американцы в этом плане наших опередили по своим техническим возможностям.
Ясно. Спасибо, Михаил Михайлович. Михаил Ходаренок был с нами на связи, военный эксперт Северной Кореи. Как пишет CNN, потеряла контакт с одной из своих подводных лодок. И пока более подробной информации о судьбе моряков, о судьбе самой лодки нету.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Бывший сотрудник агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден, получивший в 2014 году российский вид на жительство сроком на 3 года, заявил, что хотел бы вернуться в США, но независимо от места пребывания намерен продолжать свою деятельность. Цитирую, что происходит лично со мной в данном контексте и в контексте нашей страны не так важно. Я смирился с этим, заявил Сноуден и признался, что вначале ожидал худшего исхода. Он также отметил, что никогда не выбирал Россию в качестве места пребывания, предпочел бы вернуться именно в Соединенные Штаты, но Сноуден подчеркнул, что в случае отказа будет продолжать работать с той же эффективностью. В 2013 году Сноуден, напоминаю, что с помощью газет «Вашингтон-Пост» и «Гардиан» обнародовал большой объем секретной информации о деятельности АНБ, что привело в итоге к крупным и громким международным скандалам. Редактор отдела комментариев издания «Москва Таймс» Майкл Бом с нами на связи. Майкл, добрый вечер.
Здравствуйте.
Есть ли вероятность, что Эдвард Сноуден действительно через какое-то время сможет вернуться в США? Ну, например, после выборов в США. И тогда в каком статусе?
Я не знаю. Он, конечно, он переживает, что суд не будет справедливым. Он никогда не скрывал, что он не в восторге от России. То есть он хочет вернуться домой. Но он не хочет сидеть 100 лет в тюрьме. Поэтому это не первый раз, когда он сказал, что я готов, он сказал.
Ну, он это делает для кого? Вот он говорит. Он говорит, что для своей семьи, что я действительно хочу вернуться в США. Или для кого? Если вы говорите, что он в тюрьме не будет сидеть 100 лет, не хочет сидеть 100 лет, то есть вероятность того, что он будет там сидеть 100 лет, она высока.
Я думаю, что это некая бравада, что он говорит, я готов предстать перед судом. Но вместе с тем он не очень доверяет справедливости этого суда. Он считает, что решение суда уже предопределено, что общественное мнение против него, и что большинство американцев считают, что он предатель. Поэтому, я не знаю, я бы не придавал большое значение этому заявлению.
Майкл, а вот, кстати, про общественное мнение. Спустя пару лет после скандалов, каково отношение обычных американцев к Эдварду Сноудену? Его чаще называют предателем или все-таки героем?
Ну, это американское общественное мнение расколото, но есть разные опросы общественного мнения. Но большинство, с небольшим отрывом, большинство считает, что он предатель. Но это очень близко, это примерно 50-50 в Америке.
50-50. А принципиально ли для американских сейчас политиков, для Белого дома, для Вашингтона, чтобы заполучить Сноудена? Или нет?
Нет, для Белого дома, конечно, он считает, что Белый дом считает, что Россия прикрывает его. Что он, что Сноуден должен быть экстрадирован. Это с первого дня Белый дом так говорит. Mm-hmm. И это яблоко раздора между... Это одно из яблок раздора между Вашингтоном и Москвой. Потому что Белый дом считает, что он должен предстать перед судом.
Спасибо. Да, Майкл, спасибо, мы вас поняли. Майкл Бом, редактор отдела комментариев издания Moscow Times, считает, что не нужно придавать чрезмерного значения и какой-то значимости заявлению Эдварда Сноудена о том, что он хочет вернуться в Соединенные Штаты.
Говорит Москва. Поток.
Правительство обязало чиновников летать российскими авиалиниями. Госслужащие, которым расходы на перелет возмещаются из федерального бюджета, отныне обязаны приобретать билеты российских авиакомпаний. Постановление опубликовано на сайте правительства. Замглавного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик Российской Федерации, с нами на связи Владимир Попов. Владимир Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Александрович, это можно рассматривать как шаг в поддержке российских авиакомпаний?
Я думаю, что, безусловно, решение достаточно грамотное. Можно сказать, что вот давно оно уже назрело, и сегодня хорошо, что оно реализовано почти, да? Угу. Такое поручение уже есть, это во-первых. Во-вторых, я думаю, что необходимо иметь в виду, что госслужащие – это не только вот чиновники министерств, ведомств, то есть верхнего звена, как управление у нас говорят, да? Но напомню еще и, что у нас же есть госслужащие, которые являются в муниципалитетах, в образованиях муниципальных, так, в думах областных там работают, и других таких, будем говорить, региональных элитах, да, бюджетных организаций. А это же большое количество их, и поэтому такая номенклатура достаточно широкая, и понятно, что принесет какую-то пользу в этом деле.
Она принесет пользу какую? Что появятся дополнительные воздушные суда, например, или что?
Да? Кроме этого еще, знаете, что тут нужно иметь в виду, что есть вот такие данные статистические, да, что у нас грузоперевозки внутренних рейсов 12-15%, иногда доходит до 25%, именно за счет командировочных формируется. А. Понимаете, это тех людей, которые выполняют вот свои задачи производственные, по производственной необходимости летают. Это же много, это вообще много. И поэтому вот из этого, исходя, следовательно, в бюджет пойдут средства.
бюджетные средства
приходят из бюджета и уходят в бюджет за счет налогов.
Владимир Александрович, но есть другой момент, о котором тоже говорят, и есть пояснение к вот этому распоряжению, что в случае, если билетов не будет, лайнеров не будет, то можно все-таки воспользоваться и другими авиакомпаниями.
Конечно, это еще раз подчеркивает то, что нас, в общем-то, как мы говорим, с западной иглы снимают, дай бог сейчас, да, и вот именно силой приказов уже пересаживают на своего коня. От российского. Конечно, мы будем требовать, чтобы у нас и допустим, 114-й летал, да, и чтобы у нас Ан-74 восстанавливался, работал.
Вот как раз, Владимир Александрович, здесь принципиальность-то в чем? Пока, если посмотреть на Аэрофлот, на какие-то авиакомпании, конечно, другие, они все летают на зарубежных самолетах.
На европейских самолетах.
Так поддержка авиакомпании или поддержка все-таки авиапрома?
Это авиапрома идет. Через опосредованно, через авиакомпании на авиапром. Безусловно, без этого не должно быть. И по-другому даже не рассуждается. Это стабилизация вот экономических подходов для того, чтобы дальше. А уже есть постановление такое, что авиапром надо развивать, уже сказали.
То есть следующий шаг это какой? Чтобы авиакомпании покупали русский самолет?
Да, брали свои самолеты, но они когда появятся, это мы не говорим, что завтра, послезавтра, они через 3 года появятся.
А комплектующие чьи? Вот, например, Рогозин говорит, он пообещал заменить французские двигатели на суперджете на российские. То есть пока суперджет...
Это сегодня так. Да у нас и суперджетов летает всего 30 штук. Так. О чем мы говорим? Это же не 200 штук и не 500. Понимаете? Угу. Да, у нас сегодня хорошие самолеты. Вот Ил-76, вроде бы марку я называю старую, на МД-шный вариант, который сегодня в Ульяновске делают, да, его модернизируют пока, но и уже заложили на стапелях новые машины. Они будут с ПСовскими двигателями, ПС-90. Угу. Это совершенно новые, пермский завод выпускает качественные двигатели, экономичные двигатели достаточно. Или вот о самолете Ил-114 говорим, да, у него практически вертолетные двигатели с Ми-8 стоят. Это ТВ-3-117, да? Практически, только они модернизированы под самолетные задачи. Это экономически выгодно нам сегодня.
Экономически выгодно.
Самые экономические.
Спасибо. Спасибо, Владимир Александрович, мы вас поняли. Да, спасибо. Владимир Попов был с нами на связи, замглавного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор и заслуженный военный летчик Российской Федерации. 19:00, далее новости, а потом программа «Кабинет психолога». Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.